сам напросился.
Здравствуйте, товарищи! В эфире Радио Аврора, и мы начинаем наш еженедельный радиомитинг. У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков, а в студии у нас Георгий Федоров, брат Федор, лидер движения «Гражданская солидарность», автор телеграм-канала «Федоров здорового
да,
человека».
Да, здравствуйте, товарищи. Вот и неделя пролетела.
Да, и мы подведем итоги вместе с вами, потому что именно подписчики телеграм-канала «Аврора» задают вопросы, на которые мы отвечаем. Ну что, поехали? Первый вопрос от Романа. Здравствуйте, товарищи, всех с праздником, с Международным днем дарения книг. Замечательный праздник. Вопрос. Какую книгу вы сейчас читаете или недавно прочитали? Ваши впечатления? Какие книги порекомендуете обязательно прочитать вашим подписчикам? Вопрос на несколько часов, на самом деле. Ну, да, покороче.
Это мне вопрос или тебе?
Это нам.
Я сейчас читаю, уже заканчиваю. Что-то вот у меня в последнее время я встретился с одним нашим, моим бывшим коллегой, который вместе с нами работал в общественной палате. Мы вспомнили Юрия Полякова. Вот. И ему, по-моему, сейчас скоро или 70, или сейчас было, или будет. И как бы я решил перечитать Юрия Полякова. Юрий Поляков – это один из таких интересных моих любимых писателей. Сейчас я читаю «Замыслил я побег».
Вот. Интересное название.
Да, 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 это такое интересное название, где есть и политика, и бытовые, и любовная лирика некоторая. Вот. Я бы, конечно, всем, учитывая, что сейчас многие говорят, что нынешние времена напоминают предперестроечное время, соответственно, почитать именно такого Юрия Полякова как некую звезду перестройки, ну, в таком, в хорошем смысле слова этом. Вот, там, ну, конечно же, там «Апофигеи» надо почитать, вот, какие-то другие его произведения. Ну и если с политической точки зрения, я время от времени читаю Макиавелли. И я бы порекомендовал бы всем Макиавелли тоже почитать, тогда много будет ясно с точки зрения нынешней политики, логики принятия решений и так далее и тому подобное. Вот. Ну, как-то так.
Хорошо. Я буквально вчера закончил перечитывать воспоминания Нестора Махно. Вот последнее время я перечитывал классиков анархизма Бакунина, Кропоткина. Сейчас возьмусь за новую книгу, такая монография историческая, автор Петр Рябов, называется «Мать порядка», о том, как анархические идеи проявлялись еще с античных времен. Вот.
Но у меня, понимаешь, в чем дело? У меня сейчас что-то, какой-то перебор политической, так скажем, концентрации в мозгу, и я решил так это расслабиться. Поэтому Поляков, я считаю, что человек очень такой, человек эпоха своего времени, и многие там такие его острые, искрометные, юморные во многом, и, так скажем, такие какие-то даже некоторые трагические выводы и книги можно почитать. Очень мне нравится язык. Кстати, он очень похож, ну, вернее, у Лимонова, конечно, другой язык, но там у нас была «Великая эпоха» Лимонова.
Кстати, вот это перечитывал в конце года, именно у нас была «Великая эпоха».
Да, это вот тоже всем рекомендую, потому что это тоже как бы классика жанра. Вот. Кстати, Шерлока Холмса я тут на зимних каникулах читал, Конан Дойля. Что-то мне вот вспомнилось, как я ее читал в молодости, и вот я решил его почитать, всякие там «Знак четырех», там «Баскервилли» и прочие приключения.
Да, вот я заметил, что когда перечитываешь вещи, которые читал в юности, то совсем
по-другому,
другое впечатление.
Да, по-другому.
Вот, и у меня сейчас еще, я несколько книг обычно читаю параллельно, а сейчас идет параллельная линия, перечитываю «Собрание сочинений Чехова» прям подряд, там, том за томом.
А вот где-то я попытался Гришковца начать читать опять, рассказы Гришковца и гения. Что-то они мне вообще не зашли.
Я и не читал.
Да. Нет, я читал, когда-то мне что-то казалось, что это очень, может быть, это модно было, так скажем, он такой модный писатель, как бы, да, но вот я что-то решил, да, но мне что-то нужно было такое, более свободное, более такое не политизированный, хотя вот у Полякова там много политики присутствует.
Вот, вообще, иногда заходишь в дом...
«Замыслил я побег», почитайте, это очень прикольная книга.
В дом, вот, где старые такие советские издания, собрания сочинений, вот эти шкафы у многих еще сохранилось, и там буквально любая книга, она хорошая. Вот можно все перечитывать, поэтому ищите то, что вам близко. Для таких левых товарищей рекомендую прочитать или перечитать книгу Ленина «Государство и революция». Очень интересно, особенно с опытом тех событий, которые мы сами пережили. А для свободных умов всегда рекомендую такую известную работу Фридриха Ницше «Так говорил Заратустра». Тоже всегда актуально.
Ну, вообще, я, кстати,
много книг хороших.
Я, кстати, не читал.
Советую Библию читать, кстати. Я перечитал ее, по-моему, раза три за свою жизнь. Как? И это еще не предел. Все время открывается что-то новое. Предлагаю следующий вопрос. Тоже от Романа. Сейчас много разговоров про Новую Ялту. Евгений Юрьевич Спицын справедливо замечает, что такие переговоры за редким исключением ведут только страны-победители. Есть ли у России основания, кроме ядерной дубинки, для участия в Новой Ялте? И не станет ли наша страна не субъектом переговоров, а объектом, например, между Китаем и США, чьим сырьевым придатком станет и в каких пропорциях? Или ядерная галоша СССР спасет нас в очередной раз?
Ну, конечно, ядерная дубина и ядерное наше вооружение – это наше спасение, бесспорно, потому что только благодаря этому, наверное, так скажем, никто даже и не думал к прямой интервенции там, в 90-е годы и так далее. Вот, что было, в принципе, еще в начале века, мы помним. Но Ялта – это действительно был, так скажем, саммит победителей. И благодаря Ялте мы сейчас постялтинский мир, так скажем, имеем, когда великие сверхдержавы фактически поделили сферы влияния, пришли к определенным, так скажем, выводам и к определенным правилам, по которым мы жили очень долгое время. Сейчас я не вижу, чтобы Российская Федерация могла на равных конкурировать, например, Соединенные Штаты Америки в нынешнем положении. Тем более сейчас все нынешние договоренности, даже если Трамп там пойдет на какие-то попятные, что я не верю, потому что это невозможно, они могут быть пересмотрены через 4 года. Соответственно, все может быть по-другому. Поэтому не надо воспринимать нынешние переговоры с Трампом как некую такую прорыв, победу, потому что Трамп – это такой человек, который… У него один путь, у него два пути для того, чтобы остаться у власти или каким-то образом сломить вот этот дипстейт, да, глубинное государство так называемое. Ему нужно либо, внимание, установить личную диктатуру через какую-то большую глобальную провокацию, либо ему нужно устроить гражданскую войну в Америке и победить в ней. И, соответственно, после этого написать свой, как бы сказать, свое будущее
страны. Это уже снят фильм.
Падение Америки, ты имеешь в
виду? Падение империи или...
Падение Америки.
Нет, падение империи у нас в переводе, это не перевод, а наше название, а так это Civil War, гражданская война называется.
Да, ну я посмотрел, кстати, такой, блин, на один разик.
Да, ну так больше не нужно.
Да, но я к тому, что я не вижу, что сейчас мы можем быть равными в, этом, в этих больших переговорах. Трамп, он... Свои задачи решает. Первая задача, он информационно сейчас, параллельно с организационными вещами, информационно уничтожает своих противников. То есть у него, судя по всему, после того, как он победил, вот его мозговой штаб работал над тем, чтобы после того, как он станет президентом, ну, ни для кого не секрет, что его информационно очень сильно мочили, и против него информационная прям такая мафия, огромная мафия информационная вот этих глобалистов заточена. Соответственно, они продумывали именно прям вот план действий, план информационных поводов, которые бы перебивали бы любые информационные проводы, которые против него. Потому что по выборам обычно, когда происходят выборы, в первые несколько месяцев происходит обвал популярности того или иного президента. Соответственно, задача такая у Трампа, чтобы в течение там, минимум полугода, а то и на много-много времени сделать такие информационные поводы, которые бы перебивали любые против него информационные, так скажем, вбросы. И, соответственно, вот этот вот мир, вот это вот Кстати, рассекречивание всяких там этих материалов по убийству Кеннеди, по убийству по инопланетянам, то, что он озвучил по там, Мартину Лютеру Кингу, и вот эти вот все огромные, так скажем, удары по там, НАТО, как бы по Европе, по там, этому USAID и прочим организациям и так далее, и вот этим инфраструктуре вот этих глобалистов, так называемых, да, финансовых глобалистов, это как раз решает его задачи. И в данном случае вот это вот даже то, что если будет сейчас перемирие, оно будет действительно на его условиях. Потому что он же сказал, что если вы не будете, так скажем, на наших условиях принимать вот тот план мира, понятно, что там, учитывая интересы наши, как бы, да, чтобы сохранили лицо, но тем не менее он банкует. Он является движущей силой вот этих вот вещей, связанных с войной. Вот, то он сорвет все сливки, это раз. А во-вторых, вот это его вот эти вот попытки перезагрузить отношения с Россией, это напряжет наши отношения с Китаем. Потому что, конечно, для Трампа первый враг – это не Россия. Россия с точки зрения глобальной мировой экономики, с глобальной мирового влияния и так далее, она не сравнится с Китаем. И первый конкурент у Соединенных Штатов Америки – это Китай. Потому что скоро экономика Китая может быть первой экономикой мира. Сейчас она вторая экономика мира. И, соответственно, вот этот вот хитрый иезуитский такой план, когда вот давайте мы сейчас Россию попытаемся хотя бы, так скажем, визуально оторвать от Китая, хотя Россия – это фактически китайский во многом энергетический придаток и, так скажем, партнер энергетический, назовем это так, чтобы не ругаться, да, то, конечно, к нам доверие будет подорвано, и, соответственно, потом, через 4 года условно, когда опять Запад нам перекроет все, нам уже бежать некуда будет. Поэтому это такая хитрая игра, и, как сказать, я в своем, кстати, телеграм-канале написали, бойтесь донайцев, дары приносящих.
Правильно. Как бы ни было, оппозиция должна все время протестовывать действия властей. Как делал, кстати, Трамп на протяжении всей избирательной кампании. Он мочил любые инициативы. Вот у нас оппозиция часто пытается поддержать власть, а это стратегическая ошибка. Этого делать не нужно. В честной борьбе нужно побеждать, а потом, допустим, заимствовать что-то. Кстати говоря, еще в 19 веке демократическая общественность совершила такую ошибку, когда полностью стала поддерживать царский режим в плане отмены крепостного права. Тем самым они, как бы, вместо того, чтобы на этом фоне заставить усилить социальные направления, они сдали назад, и потом победила тут же реакция сразу.
Вот. Ну, всегда против после революционных каких-то изменений реакция побеждает, или, во всяком случае, она наступает.
Вот. Нужно гнуть свою линию, вот, какая бы она ни была. Молодец. Федоров, здорового человека, поддерживаю.
Ну, я, кстати, изначально, у меня никакой трампомании не было. Я изначально говорил, что Трамп – это американский шовинист, которого ждать ничего хорошего от нас не стоит. Для нас.
Так, следующий вопрос, Сергей. По многим каналам телевидения идут передачи про то, как Европа загибается, изменяется от приезда мигрантов. Только молчат, что нас может ждать то же самое. Это они хотят сказать про проблемы с миграцией в России, но боятся говорить впрямую?
Нет, все очень просто. Вообще общественное сознание и общественное мнение, оно формируется. И все вот эти передачи официальные, которые у нас там новостные, развлекательные, они преследуют определенную цель. И, соответственно, когда в сюжете говорится о Европе, о проблемах, о миграции, это говорится для того, чтобы усилить негативное. У нас, по-моему, 80% никогда граждан России не было за рубежом, или даже больше. Угу. Соответственно, нужно сформировать отрицательный, по всем параметрам, отрицательный образ у Запада по многим позициям. Это же не только касается миграции. Миграция, правильно, больная тема, и поэтому, учитывая, что у нас тоже миграция есть, надо сделать так, что там еще хуже, чем у нас. Угу. Чтобы сказали, ну ладно, у нас-то еще куда-то терпимо, а вот у них вообще край. И это такая, ну, как бы, известная технология, которая работает, действительно формирует общественное мнение. И многие, когда видят каких-то наших гастарбайтеров, ходящих по улице, потом посмотрят репортаж о гастарбайтерах, которые там громят квартал, и думают, ну, у нас-то еще ничего, а вот у них там полная опа. Угу. Это технология манипуляции.
Да, не поддавайтесь. Лучше вообще телевизор не смотреть, или смотреть там кинофильмы, мультики. музыкальные программы.
Я очень люблю телеканал, ну, 200, по-моему, у меня на этом, это про Мосфильм, «Золотая коллекция». Там фильмы очень советские и разные показывают. Угу. Рекомендую.
Хорошо. Вопрос от Алекса. В связи с переформатированием USAID ID, есть ли какие-то признаки возможных изменений в российских структурах, управляющих культурой, образованием и наукой?
Ну, формально так какие-то изменения существуют. Говорят об отказе от Болонской системы, говорят о том, что, так скажем, там ЕГЭ, может быть, это и не нужно, и прочие вещи, связанные с написанием учебников и так далее. Но глобально ничего не меняется. То есть те заложенные принципы, которые были тогда, они остаются. И самое, вот мы с тобой в прошлый раз начали спорить по поводу высшего образования, помнишь, по поводу того, что не нужно так много юристов. Mm-hmm. Так вот, я хочу подчеркнуть, сейчас государство взяло курс на то, чтобы максимально стимулировать это, максимальное огромное количество людей, школьников, шли на так называемые трудовые специализации. То есть шли бы в колледж, а не пытались бы войти в высшее образование. Объясню, почему я за высшее образование. Высшее образование должно быть доступно. И если ты выучился на юриста, даже если ты потом переквалифицируешься или пойдешь даже условно на завод работать, то все равно уровень зарплат у тебя будет выше. Высшее образование все-таки дает определенные базовые способности, интеллектуальный рост и так далее и тому подобное. И ты можешь в этой иерархии социальной лестницы претендовать на лучшие позиции. Потому что наш правящий класс, вот посмотрите на наших больших чиновников, министров, депутатов, бизнесменов, они все своих детей отправляют даже на самое, если ребенок тупой, но все равно он должен пойти в институт. Пускай он отучится, мы его дальше пристроим, но он должен пойти в институт, в университет и так далее, и тому подобное. Тем самым правящий класс, он отсекает вот эти массы людей обычных, которые могли бы через высшее образование...
Нужно убрать тупых отпрысков правящего класса из институтов, они там места занимают.
Ну слушай, но они
банкуют. Насчет юристов ты прав. Вот представь себе, получил человек диплом юриста, а потом выучился на слесаря, ходит, меняет краны и дает еще параллельные юридические консультации. Слушай,
ну, во-первых, если
два
ты...
раза больше.
Не, ну это раз. А во-вторых, если ты отучился на юриста, все-таки ты получил юридическую грамотность, которая тебе позволит возможность увеличить защиту своих прав в будущем. Потому что сейчас у нас как бы правовое государство, как бы юридические инструменты против нас используют. Соответственно, если ты как юрист получил базовое высокое образование, то ты можешь потом защищать свои права в юридической сфере. Поэтому я еще раз повторюсь, при всех вот этих вот позитивных, как бы, да, ну всем ясно, что у нас огромное количество юристов, всяких там бухгалтеров, которые потом вообще благодаря искусственному интеллекту их не будет, но все
юристы,
равно я выступаю.
Сыновья юристов,
да, да, и так далее. Через это они пытаются, как бы сказать, вот эту вот нашу массу людей обычную перенаправить, вот идите работайте. Вот мы будем управлять, мы будем получать высшее образование, конкурентоспособность наша повышается, а ваша понижается. Вот самая главная беда, и тут не надо иллюзий.
Если коротко отвечать на прямо поставленный вопрос, в связи с переформатированием USAID никаких изменений, да, в российских сферах не будет пока что. Александр Голиков. Количество сотрудников правоохранительных органов России, полиция, прокуратура, следственные органы, ФСБ, суды, Росгвардии и другие на долю населения одна из самых высоких в мире. Однако уровень криминогенной обстановки оставляет желать лучшего. Но мало того, что они не только не улучшают, а даже ухудшают свой имидж. Совсем недавно нашумевший случай в Нижегородской области, когда сторож-пенсионер защитил детей сотрудников турбазы от бешеного наркомана, который терроризировал на протяжении нескольких месяцев весь поселок, а полиция никак не реагировала на многочисленные просьбы граждан и вместо благодарности получил этот пенсионер 5,5 лет. Что, по вашему мнению, надо делать? Серьезно реформировать правоохранительную систему или что-то еще?
Ну, во-первых, не везде избыток сотрудников правоохранительных органов у нас. У нас, например, не хватает участковых уполномоченных. То есть, например, раньше количество граждан, которых обслуживал, извини за такое плохое слово, участковый уполномоченный, было в разы меньше. У него были возможности, он ходил по своей территории, он знал все, знал профилактику, имел возможность действовать и так далее. Сейчас же участковых уполномоченных крайне мало, и они занимаются только тем, что они пишут какие-то отчеты, иногда куда-то там, скажем, реагируют. Я просто сам сталкивался там с одной проблемой и обратился к участковому полномочию. Я, во-первых, его только нашел, и бедный сидит у него там вот столько
мемуары
всего.
Участкового. Да,
мемуары участкового. Соответственно, участковых уполномоченных у нас крайне не хватает. У нас там раздут штат, так скажем, других сфер в правоохранительных органах, а участковых не хватает. Поэтому, конечно же, реформа должна быть. Но тут нужно подходить к тому, чтобы убрать влияние по максимуму денег от нашей правоохранительной системы. Объясню. Например, все знают рынок Садовод в Москве, где очень и очень много проблем различных оттуда протекает, и недовольство местных жителей и так далее. И если бы там была бы целая бы часть военная рядом сотрудников правоохранительных органов, все равно бы эта проблема осталась, потому что рынок Садовод, это рынок знаем кого, и, соответственно, огромное количество людей зарабатывает с этого рынка. Я скажу больше. Например, там выстроена внутри рынка такая система, искусственный интеллект, там везде видеокамеры, и они реально, это вот я говорю как человек, который общается с человеком, который там есть кое-какой бизнес. Вот они снимают видео всех передвигающихся по рынку, и у них в базе есть, например, оперативные сотрудники, есть сотрудники там, участковые и так далее. То есть они понимают, что, вот, например, туда пришел рейд какой-то, они сразу же видят, что ага, это рейд, это сотрудники правоохранительных органов пришли. То есть там сверх такая система безопасности. Поэтому, конечно же, нужно отодвигать деньги от правоохранительных органов, потому что, ну, как бы мы знаем, что очень часто их используют в других целях для защиты экономических прав или экономических моделей верхов.
Нужно отодвигать вот эти левые деньги, а может быть направлять больше денег на зарплату тем же участковым.
Ну и на профилактику, да. Что самое главное.
Ну а вообще все подобные реформы структурных как бы направлений государства, они ведь взаимосвязаны. Нельзя, если все там как бы в стагнации находится, вдруг взять и реформировать полицию отлично, да, чтобы она работала. Ну, вряд ли так будет. Хотя в перспективе, конечно, на мой взгляд, государство должно быть исключительно полицейским, то есть выполнять функции обеспечения безопасности. Вот. Но это
дело, ну, кстати, например, реформа, кто бы что никто не говорил, например, Саакашвили по местному ГАИ.
Саакашвили у нас кто?
Иногент, да никто, он вообще, не знаю.
У нас же зачастую, когда по-моему, лицо враждебное перестает быть государственным деятелем, его там это,
ну, сам, короче,
на всякий
он,
случай, террорист, него, экстремист,
да,
иноагент,
да,
рептилоид, желатель галстуков.
Да, да, вот ему удалось через короткий период времени фактически декоррумпировать полицию и ГАИ грузинское, представляешь?
Но это его не спасло никак.
Ну, сейчас брал другие процессы.
Привело, в общем, к ним же в объятия.
Не, ну я к тому, что просто там были люди у него умные, которые ему давали правильные советы и, как бы сказать, правильно действовали.
Раиль Загриев, вопрос Георгию. Что из себя представляет «Справедливая Россия. Патриоты за правду»? Часто слышу, что это проект Кремля с целью отвлечь внимание от КПРФ.
Не совсем так, объясню почему. Вот, например, проект Кремля, партия «Коммунисты России», которую возглавлял раньше Сурайкин. Она была создана для того, чтобы отбирать определенное количество от Компартии России.
Спойлер.
Да, она именно была спойлер, потому что она не имела присутствия, вернее, не имела серьезнейшей электоральной базы, но иногда через серп и молот, через название, они какое-то количество избирателя к себе переманивали. Партия «Справедливая Россия», она имеет фракцию, она имеет своего избирателя, и она не является спойлером Компартии Российской Федерации. Да, «Справедливая Россия», например, перетягивает с левого фланга и с национал-патриотического фланга определенных избирателей. В свое время то они еще и демократических избирателей по себя перетягивали, чтобы они не приходили к КПРФ. Но сказать, что это партия, проект Кремля, тоже нельзя. Потому что, например, когда был Сурков, просто я вспоминаю, когда была сначала партия «Жизни», помнишь, да? Потом она стала уже партией «Справедливой России».
Я процесс знаю
досконально. Да, конечно, изнутри даже, я бы сказал. Да. Так вот, изначально Сурков не любил партию «Справедливой России» и делал все для того, чтобы ее, как бы сказать, замочить в те времена. Но так как у Миронова был первый...
Это немного было похоже на игру в шахматы сам с собой.
Да, да,
сам
да.
с собой играл в шахматы.
Да, да, просто у Миронова был личный выход на Путина, личные отношения, поэтому он переигрывал Суркова ну, на этой позиции. Но то, что «Справедливую Россию», так скажем, подмачивали и не хотели, чтобы она была, потому что она в том числе и от «Единой России» отбирала в свое время избиратели, это факт. Ну, а дальше там и Кириенко, и Володин, они, ну, как бы сказать, со «Справедливой России» считались просто потому, что у Миронова был личный и есть личный актив в виде, так скажем, личного общения с Путиным. Вот. Но сейчас, по-моему, когда «Справедливая Россия» на этих выборах поддержала Путина открыто, и она была одной из тех партий, которая выдвигала его, то как бы конкуренция с Компартией вообще отсутствует. То есть Компартия, она изначально была оппозиционная, социалистическая, коммунистическая. Единственное, у «Справедливой России» есть там порядка 80% законов социального характера, это против пенсионной реформы, там за прогрессивную шкалу и так далее, которые они солидаризируются. Но так в целом назвать «Справедливую Россию», что это именно партия, которая создана для того, чтобы отбирать, чтобы там как бы партия спойлер, это, конечно, нельзя, потому что спойлеры — это те, которые процент, полпроцента, 2%, 3%. А если у партии есть 9, 10 или какое-то иное, больше 5%, это уже политическая сила. Да, близкая, да, левая, да, так скажем, конкурирующая, но не так все просто, как там здесь описано в вопросе.
Биби-2. Как вы оцениваете прогресс в экономическом развитии Украины и России в сравнении друг с другом после перемирия? Ну, это такая футурологическая идея.
Я думаю, что прогресса не будет.
Так. И второй вопрос от Биби-2. Как вы оцениваете инициативу Клишеса о реформе территориального устройства, смене системы с двухуровневой на одноуровневой, что в последний момент остановил Володин?
Ну, надо понимать, что Клишес – это, так скажем, такая спецназ Кремля для того, чтобы интересы, он в Совете Федерации, сенатор, интересы, так скажем, федерации, а Володин как бы воспринимает Госдуму как некую такую свою вотчину, где вот именно депутаты, именно, так скажем, низшая, первая наша ступень нашего парламента. Поэтому я слышал о том, что такая история была, но я не вижу здесь какого-то такого противостояния между вот этими двумя властями. Видимо, Володину нужно было усилить свою позицию каким-то образом, либо это была какая-то такая договорная история. Поэтому как бы вот так.
Еще один вопрос от этого же подписчика. Прав ли был Петр Первый, что прорубил окно в Европу? Почему он это сделал и виноват ли он теперь в преклонении перед всем Западным? Ну, это тянет на целый цикл.
Не, ну, во-первых,
история здорового человека.
До Петра Первого окно в Европу уже было прорублено. Давайте вспомним Ганзейский союз, да, торговый, соответственно, еще ряд других, так скажем, экономически-политических вещей.
И, допустим, да, дочь Ярослава Мудрого была замужем за французским королем. Это уже не окно в Европу, а Европа была,
да,
как
бы, тут в просто, спальне. Тут просто, ну, как бы, видимо, так Петр Первый – это такой человек, который, так скажем так, попытался Россию втащить в культурном плане, в плане в Европу. Ну, что значит прав, не прав?
Пытался втащить.
Не, ну, прав, не прав. Петр Первый при всех его негативных некоторых, так скажем, действиях, он действительно Российскую империю он усилил.
Он ее назвал империей.
Да, и
вообще,
усилил.
Ты вот сейчас объясняешь мем на самом деле. Ну, можно сказать, что Петра Первого, допустим, раскольники звали Антихристом, а большевики...
Да вообще многие говорят, что Петр Первый это типа не тот был Петр Первый.
А большевики его, значит, свой пантеон взяли, потому что сильно государство. Ну, вот какое, как можно кратко ответить на этот вопрос? Это либо...
Ну, кратко я считаю, что...
Да никак.
Что экспансия должна была быть. Мы отделиться от Европы не могли. И в тот период времени Европа действительно по многим позициям была более прогрессивной в экономическом плане. И, соответственно, оттуда можно много брать. Надо вспомнить, например, что когда Сталин делал свою индустриализацию, то огромное количество специалистов из Соединенных Штатов Америки, инженеров, работали на наших предприятиях, то есть фактически тоже прорубил каким-то образом окно в Европу. Вот. Ну, просто то, что выгодно нам, нужно делать. Окно в Европу нам выгодно, нужно делать. Окно, там, я не знаю, в Китай нужно, выгодно нам, нужно делать. То есть нам нужно сконцентрироваться на собственной выгоде. То, что выгодно, нужно.
Еще тот контекст времени, когда Петр I, молодой царь, амбициозный, общался
с
очень консервативным вот этим правящим классом, которого буквально капуста в бородах могла быть. А тут рядом была прогрессивная иностранная общественность в слободе Лефорта, которая его окучивала. Да? Все это именно и подвигло его рубить окно в Европу, что в конце концов по исторической логике привело к появлению такого комплексного явления, как окнотика, который все знают у нас. Вот. Так, следующий
Хотя
вопрос.
Очень Сергей. Жестокий был царь.
Ну, естественно. А вообще тогда не было добрых царей. Добрые цари долго не жили. Сергей, сегодня в СМИ сообщили две новости, что глава Пентагона призвал сделать НАТО снова великими, адмирал США назвал Россию, Китай и Северную Корею тройкой нарушителей спокойствия. А с другой стороны, Трамп и Путин пытаются договориться. Как вы думаете, что произойдет дальше?
Ну, кнут и пряник, классика жанра. Я написал опять-таки в своем телеграм-канале, что я помню, как в 90-е годы криминальные всякие братки таким образом действовали, то есть приходят куда-то на фирму, улыбаются, говорят, давай, брат, с нами дружить, мы тебе поможем, безопасность. А потом, если ты как бы начинал с ним дружить, то у тебя начинался, как бы сказать, такой период дружбы в одну сторону, то есть тебя доили, по возможности ты был под этими людьми прикрученный. А если ты не платил, если ты не хотел дружить, то у тебя начинались такие проблемы, что либо ты опять к ним бежал, говорит, ребята, давайте, как бы сказать, помогите, и они помогали, потому что сами же эти проблемы устраивали, то задача Трампа такая же. То есть их задача прикрутить нас, сделать так, чтобы мы действовали в рамках их логики, их интересов. Поэтому именно вот это надо рассчитывать, на это. Что будет дальше? Да, будет, возможно, иллюзия, что сейчас там перемирие, даже будут какие-то, может быть, документы подписанные информационно нам будут, нас будут похлопывать по плечам, Трамп будет улыбаться, обниматься с Путиным, говорил, какая вообще Россия крутая. Возможно, даже кого-то на 9 мая Москву направят. Но надо понимать, что в этом случае Трамп действует в рамках собственных интересов. Ничего хорошего ни от Трампа, ни от Америки ждать не приходится. Точка. Ничего Хорошо. Хорошего.
Следующий вопрос от Романа. Сегодня еще один праздник. 14 февраля 1834 года во французском городе Лион во время забастовки ткачей был впервые поднят символ борьбы за права рабочих и крестьян – красный флаг. У России есть перспектива вернуть себе красное знамя хотя бы с синей полосой, как у РСФСР, или триколор навсегда?
Не, ну, во-первых, есть. На 9 мая уже поднимается флаг Победы. И я верю, что со временем, если произойдет какая-то трансформация на союзном уровне, и если произойдет социально-экономический курс, то красный флаг, кстати, там где в Питере Путин же открывал черно-желто-белый, красный и триколор, он будет легализован и использован, может быть, там с другой символикой какой-то, там, как, например, в Белоруссии, да?
Ну, я... Это серпа и молота, нет?
Да, да, просто
красный. Ну, вот, флаг Москвы красный, флаг Московской области красный, в общем, полно красных знамен. Поэтому
я верю, что это будет.
А раз вспомнили ткачей, которые подняли, это же неофициальная власть, вот поднимайте красный флаг, кто хочет. Действительно, он легализован, как ты говоришь правильно, и многие там на СВО используют именно красный флаг. Да что СВО? Вот в прошлом году показывали штурм каким-то одним из специальных подразделений здесь, в Москве, каких-то там преступников. У них шевроны красный флаг были и носят прекрасно. Еще Роман, значит, пишет вопрос четвертый. Если на 9 мая в Москву приедут товарищ Си и акула капитализма Трамп, то какая вероятность, что мавзолей Ленина не станут драпировать? Я бы не стал хотя бы по тем соображениям, чтобы сделать реверанс в сторону товарища и воткнуть гарпун акуле капитализма.
Уверен, что мавзолей задрапируют, потому что Трамп ярый антикоммунист. И я напомню, когда первый приход Трампа был, Путин даже не поехал в Кубу на похороны Фиделя Кастро, а отправил туда свою делегацию, потому что Трамп очень радовался, что Фидель Кастро умер, и, соответственно, там, кстати, он же сейчас тоже внес Кубу, как там страну террористов и так далее. И я думаю, что именно для того, чтобы здесь кто-то стоял, там либо Трамп, либо кто-то из его приближенных, будут драпировать мавзолей, и ничего не будет никакой...
С тех пор в Москве появился памятник Фиделю Кастро, который да. открывали с участием Путина, между прочим. Да. Они могут с Трампом сходить.
Ну, не, они очень опасаются. Очень много чиновников, очень много из власть придержащих и таких, так скажем, вот людей именно. Влиятельных. Я знаю, что они очень прям
чиновники
вот...
Чиновники опасаются.
Да, опасаются.
А Трамп, я уверен, и вместе с товарищем Си залез бы на мавзолей и сходил бы к Фиделю, положил бы гвоздику. Что-нибудь сказал бы такое. Потому что это с точки зрения бизнес-политики эффект.
Согласен,
а у нас чиновники
согласен.
Опасаются. Нет,
согласен, да. Ну, тем более, да, этот как бы Трамп, не Трамп даже Киму Чинину руки жал, я помню.
Да. Как у Егора Летова руки жали, провожали и дальше. Там. Так, давай ускоримся. Потому что вопросов много, а времени все меньше. Олег Гетманцев. На «Авроре» этой неделе вышло пару очень интересных, посвященных игровой проблематике программ. Видел ли Георгий, и что он думает по этой весьма дискуссионной теме, о теме видеоигр? Ну и благодарит Федора и спикеров за эфиры. Спасибо вам, Олег.
Ну, честно сказать, всю передачу я не видел, но так как ее вел Михаил Симутов, наш старый товарищ и мой старый соратник, так скажем, да, то я считаю, что эта передача была безупречна, отлично, и вообще...
Грандиозно это, была со всех точек
да,
зрения.
Со всех точек зрения, и я считаю, что таких передач нужно делать больше, потому что игровая индустрия, она ворвалась в нашу жизнь, и уже без нее невозможно себе представить...
Ты играешь?
Ты знаешь, время от времени, сейчас редко, но иногда, так скажем, на танках катаюсь. Угу. В одной известной игре.
Да, ты же танкист.
Да, да, я сам танкист и на танках. Но я, знаешь, вот в чем суть моей игры. Меня там часто очень убивают, потому что я никогда не плачу деньги для того, чтобы, так скажем, свою технику улучшить. И поэтому, когда ты там играешь, там как, очень хитро все, делается все для того, чтобы ты там платил деньги, чтобы они зарабатывали. Так, само по себе, эта игра бесплатна. А если ты платишь деньги, то у тебя улучшаются способности, возможности. Там есть некоторые алгоритмы, которые тебе больше побед дают. И, соответственно, интереснее игра как бы. И не так быстро тебя лупят. Но иногда, время от времени, там ночью сядешь, где-нибудь не спится, блин. Давай там... Постреляли, подбили. Блин,
ты и пошел там сражаешься с капитализмом.
Я, кстати, я там играю на советской технике.
Цельный... Георгий Федоров, цельный везде, в жизни, в игре, где бы ни было. Вот правильно.
Так, но свой ник я не буду говорить, чтобы не...
Я, честно говоря, не играю, играл в юности немного в Doom, меня это не берет.
Не, а в юности я играл в Doom-то любой человек играл, а еще я очень сильно любил две игры. Одна это... Нет, одна это «Цивилизация». Это прям была в свое время культовая игра, «Цивилизация», прям вот это очень серьезная такая как бы стратегия. И вторая была такая игра «Революция». Это политическая игра, где нужно было построить политическую партию, захватить власть.
Ну, все понятно. Да, ты давно в теме.
Да.
Так, Ольга задает вопрос, на который ты все уже ответил, но зачитаю. Все кнопки вещаний поразила оптимистичная трампомания, опять те же грабли, опять надуют.
Опять надуют, риторика, опять надуют.
Так, Джордж, как ты относишься к политике изоляционизма, не экономического и невмешательства? При такой политике государство занимается внутренними проблемами и не ищет геополитических интересов извне.
Политика полного изоляционизма нам не подходит. Просто потому, что нас, как бы сказать, обложат со всех сторон, и, соответственно, мы потом из этой... Выключилось. Мы из этой ямы не выберемся. Но переключение на внутренние потребности силой и на внутреннюю политику необходимо с разумным продвижением собственного интереса на международной арене. Объясню. Например, если ты слабый экономически и твоя модель неустойчива, неконкурентна, любые попытки внешней экспансии будут, ну, как бы сказать, ты захлебнешься и никоим образом не достигнешь тех результатов, а наоборот, можно разрушить государство. Полный изоляционизм, он ведет к деградации. Ну, просто потому что, так скажем, мир глобален, экономика глобальна, и концентрация на собственных, только на собственном, на внутренней политике экономики, она не приведет к развитию, и, соответственно, тоже будет деградация. Поэтому я к этой политике в чистом виде отношусь отрицательно, но, конечно же, необходимо для того, чтобы на вне что-то делать, надо внутри порядок навести.
Второй вопрос. Какой политический строй тебе близок и почему? Автократия, демократия, республика, власть одного, большинства, закона.
Социалистическая республика. Угу. Потому что просто любая республика, демократия, автократия, которая в рамках вот этой логики капиталистической, она, ну, как бы, все равно играет в сторону меньшинства. Даже буржуазная демократия, которая, как бы, должна удовлетворять большие, широкие слои населения, народа, то есть я за за социалистическую, демократическую республику.
Известно, что ты сторонник СВО. Если СВО прекратится прямо сейчас, будешь ли ты доволен результатами? Все ли твои интересы удовлетворились?
Я сторонник российской армии. Точка.
Прекрасно.
Объясню почему. Потому что при всей...
Так точка же.
Да, нет, да, точка. Если следующее предложение. Просто даже с чем-то, если ты не согласен, то я буду всегда поддерживать наши войска, нашу армию и наши вооруженные силы. И тех людей, которые там воюют.
Подписчик под ником А. С Нового года введена продажа антибиотиков только по рецептам. Простой левомицетин законно без рецепта не купишь. Этот шаг сильно затруднит доступ к лекарствам для многих людей, которые по каким-то причинам не могут выписать рецепт, в частности лекарств, покупаемых волонтерами для бойцов на фронтах СВО, но и нанесет вред производителям дешевых лекарств. Неизбежен рост цен на антибиотики, рост подделки рецептов, фальсификации препаратов. Масса издержек для чего?
Ну, власти хотят все больше и больше контролировать. Вот раньше, так скажем, мы покупали тот же самый там йогурт, минералку, там не было никаких штрих-кодов отдельных, которые там количество выпущенного товара контролируют. А сейчас это все вводится все больше и больше на разные продукты питания. То же самое здесь. Все делается для того, чтобы контролировать, и, соответственно, все прибыли шли в те руки, которые необходимы. А фармкомпания – это, ну, глобальный монстр во многом. Монополия, которая, так скажем, заинтересована в том, чтобы именно было в том формате, который ему нужен.
Сергей Шурыгин, что-нибудь слышно про расследование о тратах денег, выделенных на очистку Волги и Байкала? Понес ли кто-либо наказание за срывы сроков и нецелевое использование выделенных средств?
Ну, я слышал, но никаких результатов я не слышал. Слышал о том, что такое расследование идет, а о результатах ничего не слышно.
Так, целый вопрос заявления от Александра Евгеньевича Кривомазова. Аврора в последние несколько лет стойко ассоциировалась с главредом, капитаном Кириллом Рычковым. И вот, похоже, он сдает штурвал. Кто теперь возглавит наш информационный крейсер? Не грядут ли за кадровыми перестановками перемены более глубокие? Еще, возможно, из этого, что нельзя озвучивать, то не отвечайте. Не так давно Кирилл взял смелость и ответственность за принятие радикальной Z-позиции в нашумевшем деле Гудвина, Эрнеста и Ежика. Не вызван ли его нынешний уход с наверняка оказанным на него нешуточным давлением? Неправильное понимание ситуации. Оно, наверное, вызвано постом Кирилла недавним про Акнотику. Так вот, там же прямо сказано, что он не уходит, и он остается официально главным редактором «Авроры». Никаких кадровых перестановок нет, поэтому все остальные вопросы не имеют под собой фактической основы. Вот так. Mm-hmm. Так, GDA153, наш один из любимейших спикеров, подписчиков. Георгий, подавляющая часть спикеров «Авроры» как по методичке на регулярной основе демонстрируют лояльность и безграничную, безальтернативную поддержку нашему уникальному преимуществу. Во всех же проблемах страны виноват Запад и финансово-экономический блок с Набиуллиной, принимающий решение строго в фарватере указаний начальника. Чем обусловлена такая незрелая позиция спикеров «царь хороший, бояре плохие»? Вы считаете, данная верноподданническая риторика приемлема для, написано так, оппозиционных через «а» политиков?
Ну, во-первых, здесь, я как понимаю, бывают разные спикеры. Во-вторых, когда... Ну, на внутреннюю политику приглашенных спикеров я, как бывший главный редактор, не имею, и, соответственно, прихожу сюда как гость. В-третьих, в чем верноподданничество, я не знаю, потому что и многие граждане, которые спикеры здесь, в том числе и Путина, критикуют, и систему критикуют, что самое главное. Можно критиковать одного, второго человека. Ну, давайте предположим, что через определенный момент у нас президент сменился. Приходит другой президент. А намного ситуация у нас изменится? Или нужно критиковать в первую очередь структуру власти, систему, которая выстроена, вне зависимости от того человека, который стоит на самом верху?
Или себя самих, как общество, которое, ну, явно не очень совершенно, да, и не идеально. И у нас же вот нередко, я согласен с этим, что говорят, что наша власть, она соответствует как бы состоянию общества.
Ну и как вы, например, уважаемый наш подписчик, представляете методичку для, там, для на Спицына, еще каких-то всех, что все как прям по методичке, да. Такого нету.
Да, и мы не получаем команд из администрации президента, как это многие думают. Ну нет. Мне не звонят оттуда, да,
и Кириллу
не звонят, и тебе не звонили. Кроме того, я давно заметил, что вот подобные вопросы, они задаются в основном, чтобы потешить собственное эго. Буквально вчера на странице «Авроры» в ВК, там какой-то гражданин пишет: «От вашего Бирюкова зевать хочется». Ну, я ему пишу: «А что ж тогда здесь сидите, идите спать». Вообще зевота – это может быть симптом заболевания, сходите к врачу. Он такой: «Ой, как мне это не хватало ваших мудрых советов». Потом пишет: «А вообще могли бы не отвечать, не требуется». То есть вот он задал вопрос, а это не вопрос, это просто свое заявление. «Есть я, Пупкин, смотрите, я с вами не согласен, я никого не люблю, ни Путина, ни вас, все пошли в задницу, вот я великий». Для этого делается. Ну, поэтому мы как сторонники свободы слова и зачитываем все это, чтобы, значит, люди понимали, ну, кстати, да, здесь свобода слова.
Вспомните, например, спикера там Дениса Парфенова, который там Обухова, других.
Да, ну, сейчас можем вот такой вот.
Да, который критикует и Путина, да. И всех.
Только ты правильно сказал, ну что, как бы дело не в фамилии, не в конкретном человеке, а дело в том числе и в обществе, которое все время обманываться радо. Вот сейчас... Не задрапируй мавзолей, повесь над Кремлем красный флаг, сделай газету «Правда» главным изданием. Все будут что? Чепчики вверх. Ведь так?
Не, ну это хорошо.
Не, а при этом будут олигархи, будет все такое же. Вот только символ поменяется. На самом деле миллион людей решат: о, все, Советский Союз вернулся. Помнишь, как в «Симпсонах» было? Но ничего не изменится. Следующий. GSS. Как долго честный знак будет душить... Честный знак будет душить и убивать бизнес. Не знаю, о чем. Какой честный знак?
Я тоже не знаю.
Ну ладно. Так, дальше дискуссия между модератором.
Возможно, это какая-то, сейчас я не знаю, как был в Советском Союзе знак качества, который позволял, так скажем, выделить тот или иной товар. Может быть, честный знак. Или это передача «Честный знак», который там мочит каких-то там бизнесменов. Ну, ладно, не знаю. Не знаю. Поясните, если вчера, да. Что такое... Что так, вы имели в виду?
Последний вопрос от Татьяны. Он на целую страницу текста. Вижу, что касается, значит, СВО, Путина, Трампа, Украины, России. Георгий уже ответил на это. Все обстоит на несколько раз. Поэтому как бы засчитываем вопрос в отвеченные. Вот. На этом все. Благодарим всех подписчиков телеграм-канала «Аврора». А если еще вы не подписчик, подписывайтесь, чтобы быть с нами на одной волне. И подписывайтесь на телеграм-канал Георгия Федорова. Федоров – здорового человека.
И Федор Бирюкова, диспетчер, тоже, да. Подписывайтесь. Через неделю встретимся.
Обязательно.
Всем хороших
выходных. Радиомитинг на «Авроре» состоится в любую погоду. Спасибо всем. Мир вам.
До свидания.
Ура.